Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И у Михаила Родина сегодня своеобразный праздник, потому что не могу я не тащить в нашу историческую, академическую программу музыку. Рано или поздно хочется все-таки к ней обращаться. А в гостях у нас сегодня музыкант, собиратель фольклора, человек, в общем, которого, ну, для любителей музыки можно вообще не представлять, Сергей Николаевич Старостин. Добрый день.
Добрый день.
А, тема программы у нас будет, естественно, музыкальная. Будем мы говорить про русскую народную музыку. Есть такая проблема, как мне кажется, в нашем обществе, что, ну, по моим наблюдениям, процентов 90 населения страны на самом-то деле русскую народную музыку никогда и не слышали. Потому что все, что сейчас идет в информационном поле, все, что можно услышать, это по большей части композиторская музыка, написанная, такая псевдофольклор, написанный в 19-м, там, а то и в 20-м. веке, все эти «Ой, мороз» и так далее. Вот. А сегодня мы попытаемся поговорить о той, максимально далеко копнуть туда в историю и понять, как звучала русская музыка в истории. Вот начнем, наверное, с самых ранних моментов, где мы ее можем уловить, ухватить, за счет чего, во-первых, какие источники у нас есть, вот самые древние.
Ну, самые древние источники — это письменные источники.
Даже не археология, то есть?
Ну, археология, безусловно, рядом стоит, да. Археология рядом, и, ну, здесь приходит на ум только, пожалуй, что Великий Новгород, где велись достаточно такие массированные, обширные раскопки, и там были, в этих раскопах были найдены фрагменты музыкальных инструментов, или, по крайней мере, как специалисты отнесли их, вот эти вот фрагменты к музыкальным инструментам. Собственно говоря, на этом возникло направление музыкальной археологии у нас в России, и Владимир Поветкин организовал в Великом Новгороде центр, который сейчас после его кончины носит его имя, и, собственно, там они занимаются этими проблемами.
А какие первые инструменты, точнее, части, видимо, инструментов мы находим в археологии? То есть, вот что мы можем ухватить?
Ну, части. Ну, во-первых, такой инструмент, который, по сути, сложно назвать буквально русским, потому что он давно был утрачен, и, так сказать, он был обнаружен. Вот, варган – это инструмент, который типичен и имеют, ну, почти все народы, во всяком случае, народы Сибири, Урала и, там, не знаю, Средней Азии имеют в своих культурах такой инструмент. Варган – это металлическая подкова с металлическим язычком, который делается кузнечным способом, куется буквально. Вот, и он тоже там был обнаружен. Насколько он русский, трудно сказать, потому что, собственно, так называемая русская игра, и вот фольклористы там 19-20 века ничего не говорят об этом инструменте.
Ну, он к тому моменту мог просто уже уйти.
Точно, он мог уйти,
точно,
безусловно.
Точно так же, как и волынка, части которой вроде бы как были, по-моему, на 14 или 13 век, сейчас не помню, найдены тоже в Новгороде. А это вообще чуть ли не первая в мире, ну, самая древняя, точнее, находка.
Ну, да, одна из древних, да, она наделала сейчас много шуму, так сказать, идут разговоры, что это такое, что как бы, как, каким образом там определить строй, потому что там сразу даже три канала, а не два и не один, вот, у этой трубки, что это такое было. Ну, поломаем еще голову впереди. У нас есть время, чтобы над этим подумать. А на самом деле, да, на территории России волынка, ну вот, волынка, ну, фактически в обиход вошло как такое литературное слово, хотя непонятно, что за ним стоит. Да, в волыни, да, тянуть волынку. Вот. Ну, то есть, это, по сути, мешок с игровыми трубками, где, возможно, такое беспрерывное извлечение звука, то есть когда ты постоянно поддуваешь этот мешок, постоянно создаешь давление, то есть ты можешь, не прерываясь, сколько угодно, так сказать, по времени звучать. Вот. А на территории России Волынку вытеснила гармошка, на самом деле, когда она пришла в 19 веке. Вот, я думаю, что она вытеснила.
То есть, получается, до 19 века волынка нормально бытовала в русских селах, и это был такой типичный инструмент.
Ну, волынка это вообще-то ближе все-таки к югу, это южно-русское название волынка. Если говорить о том, кто мог наследовать вот эту волыночную историю, то надо тогда обращаться к южно-русской традиции, фольклорной южно-русской традиции, и там искать. То есть там попадались инструменты. Ну, вот один, как бы у меня есть похожий инструмент в руках. Вот, он, правда, чуть-чуть севернее. Это инструмент с Верхней Волги. Вот, это верхневолжский рожок. А есть так называемый курский рожок. Он по своей конструкции, ну, чуть-чуть, так сказать, более деликатный, а построен он выше. Вот, его можно рассматривать как волынчную трубку, которая вышла когда-то из этого мешка и стала просто жить своей самостоятельной жизнью, потому что это было гораздо проще. Мешок, ну, как, ну, мешок же он из, либо из шкуры, там, из козьей шкуры, либо там из пузыря, в разных местах по-разному это делалось, вот, даже кто-то из собак делал. Да, были времена, да, ну, пастухи, как бы, да, чтобы продлить жизнь своему павшему другу.
Вот. А я правильно понимаю, что вот этот рожок, он звучит примерно так же, как та же волынка? Ну, единственное, что на нем этот бурдон нельзя, вот этот длинный
тон. На нем нельзя
играть.
Бурдон, да, я могу его продемонстрировать.
Да, если
он,
можно.
Как бы, будет достаточно жестко звучать в этой студии, потому что инструмент громкий, предназначен для довольно широких пространств.
Сейчас открыть. Испытание для звукорежиссера нашего, да. Отлично, так, смотрите, вот так это звучало, откуда вообще мы знаем, это же строй нужно понять, вот по тем находкам археологическим, которые у нас есть, мы можем восстановить строй и какие-то, там, может быть,
ну,
даже тональности?
Ну, весьма условно, если мы будем знать все исходные точно, да, конструктивно, что, какого типа пищик был, каким образом он этот пищик использовался. Ведь для того, чтобы этот инструмент зазвучал, у него помимо игровой трубки должен быть пищик, собственно говоря, та часть, которая является звукообразователем.
Ну, да, что-то типа свистка, да, вот, который...
Нет, свисток – это на флейтовых инструментах.
Ага.
А это пищик, это просто трубочка с язычком. Вот, которая, так сказать, вот попадая в эту щель между, собственно, трубкой и язычком, возбуждая вот этим вдуванием этот язычок, он начинает вибрировать и издает звук. Ну, у современных инструментов аналоги можно назвать, это будет гораздо проще и понятнее современным слушателям. Это саксофон, кларнет, гобой, фагот.
А, хорошо, какие у нас еще есть там старые находки и описание их в письменных источниках? Ну, чтобы понять, как звучала древняя еще Русь, там, 10, 11, 12.
Не, ну, упоминались разные накры, как военные инструменты, сурны, зурны, вот, скорее всего, пришедшие к нам с Востока, судя по вот этому созвучию, да? Зурна, сурна – это то, что, возможно, было как раз заимствовано у восточных воинствующих племен, вот, потому что эти инструменты были громкие, и они непосредственно были связаны с военными действиями, то есть инструменты, подающие сигналы. Но вот то, что сейчас, на чем я сыграл, на этом верхневолжском рожке, это был, по сути, сигнал, только он относим к коровам, ну или к людям, так сказать, к хозяйкам, имеющих этих коров, которых нужно было разбудить и, соответственно, им каким-то образом их оповестить о том, что пастух вышел. Вот для этого были придуманы эти сигналы. Вот. Природа этих сигналов, она ну, простая, как бы если говорить музыкальным языком, трихорд в кварте, но если говорить таким простым, то есть она как бы из определенных очень ограниченных интервалов состоит. Та-ра-ра-ра-ри-ра-ра-ри-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Собственно, там, ну, 3-4 звука используется, больше не нужно. Вот. И они как-то в сознании человека, в нашем, на наш слух, они именно воспринимаются как некий зов, некая тревога. Вот. Есть разные типы сигналов, сигналы, издаваемые, ну, скажем, медными натуральными инструментами, да, где звукоряд этот несколько иной, он, соответственно, базируется на том, что может извлечь сам инструмент. А на инструментах язычкового типа, где существуют лады, вы здесь можете выбирать. В принципе, если у вас 5 ладов, у вас довольно большой музыкальный выбор получается.
То есть мы говорим в первую очередь про духовые инструменты, а что-то вот...
Духовые, да.
Находилось да, не есть... духовое?
А?
А что-то не духовое находилось вот на ранний
период?
Нет,
ну, во-первых, то, на чем возникла археология вот Великого Новгорода, музыкальная археология, это, конечно, фрагменты гуслей древних, там, 9, 10, 11 век, и фрагменты гудков, это струнные инструменты, смычковые инструменты. Вот. Гусли, слава богу, дошли до нашего времени, гудки на определенном этапе истории потерялись, ну, как бы они ушли в небытие, вот, но осталась о них память, и поскольку были найдены фрагменты, были восстановлены, реконструированы эти инструменты, вот, аналоги подобных инструментов можно найти, ну, во-первых, в ранней Европе, и, естественно, у наших каких-то ближайших родственников с юга европейского Средиземноморья, вот, ну, у тех же болгар, например, там, в Македонии, вот, в югославских пространствах каких-то, у словенцев, у сербов, естественно. Вот, поэтому воссоздать игру на этих инструментах было не то чтобы там сильно просто, но как бы это случилось. Сегодня, так сказать, у нас довольно большое количество музыкантов, которые играют всякую фольклорную музыку, традиционную русскую, они используют гудки. Гудок это, по сути, ну, маленькая такая скрипочка народная, которая держалась только
в
не
колено
как,
упирают,
не да. как европейская скрипка держалась, да, она, ее упирали либо в пояс, когда он был, когда ходили, да, вот, потому что все мужчины, а мужчины в основном играли, да, они носили пояса. Быть распоясанным
было... Собственно, и быть распоясанным.
Да, быть распоясанным, это было нехорошо. Вот. И это такая вот маленькая скрипочка трехструнная, где две струны настраивались в бордон, одна в квинту, в кварту. Вот. И такой смычок в виде, кто лук видел, вот примерно такого же типа.
А если вы сказали, в первую очередь, кстати, упомянули именно письменные источники, вот по именно самой такой древней музыке, а что там вообще, что упоминается, как, что называется, бытование музыки, какие жанры, когда использовалось, где звучало?
Ну, по поводу жанров не особо упоминается, но упоминается ситуативно, да, всегда говорится, что это некие празднества. Вот, некие события, которые сопровождались музыкальной игрой. Вот, естественно, из этого можно сделать вывод, что существовали и музыканты, то есть их приглашали, то есть была какая-то своя особая каста музыкантов, которые владели игрой на этих инструментах, хотя, судя по Новгороду, судя по тому количеству вот, фрагментов в гусли, по крайней мере, которые там были найдены, что инструмент этот, в принципе, бытовал, и на нем и играл довольно много людей.
То есть не было такого, что вот там вот музыкальная школа, да, как сейчас там надо еще, это просто все учились, и много кто играл.
Ну, в народе как учатся, друг от друга. Ну, как бы поэтому культура это называется устной, из уст в уста. Пока не было письменности, способной зафиксировать нотную грамоту, пока она не случилась, да, у нас, по крайней мере, не было так заведено. То есть весь этот опыт, он передавался исключительно вот вживую. От, ну, условного какого-то учителя, условному ученику. Вот. Но здесь надо понимать, что в школах не было никакой необходимости, многое регулировалось так называемой мотивацией. То есть человек, которому интересно по этому пути идти, вот интересно заниматься музыкой, это не как сегодня. Родители сказали и повели ребенка в музыкальную школу. И вот бедный ребенок страдает, потому что в музыкальных школах, так сказать, вот это наускивание, натаскивание и так далее, оно не всегда бывает интересным. А интересно на самом деле игра, то есть как бы существование вот в этом... Да, в этом пространстве игры, музицирования. Вот взять простой инструмент, опять же, к древним инструментам, да. относимый. Вот, я немножко его тоже реконструировал, сделал как бы такой постоянно действующий вариант, но, в принципе, его природа очень простая. Это зонтичное растение, дудник, вот.
Которого, на болотах растет.
Которого, да, ну, вдоль, ну, рек, вдоль, да, рек, да. Да, вдоль рек, вот, и в каких-то влажных местах растет. Из него делались вот эти вот дудки, очень простые. Это буквально, если у вас есть, как бы, с собой нож, это делается за одну минуту. Вот, возникает инструмент, на котором можно музицировать, то есть как бы предаваться вот этому вот извлечению звуков, организованному какому-то, да, на свой лад, на свою манеру организованному.
Я опишу для слушателей, сейчас в руках у Сергея Николаевича, по большому счету, выглядит это как палка такая,
да.
Сантиметров 60, наверное, длиной, видимо, полая внутри, все.
Полая внутри, да, вверху свистковое отверстие, внизу дырка. Вот, собственно говоря, все, что нужно было простому, так сказать, музыканту из далекого прошлого для того, чтобы усладить звуками не только себя, но и какое-то пространство. Ну, и еще вот этот инструмент, в частности, использовался во время выпаса коней, то есть в ночном. Летнее время, вот можем себе представить летнее время, там степь или там какое-то, так сказать, открытое пространство, пасутся кони, вот, нужно скоротать эту ночь, вот, срезают себе дудки, как бы по своей руке, вот у меня по длине руки моей как раз вот такая подходит, у кого-то, может, покороче рука, у кого-то подлиннее, срезают, вот, если их там двое-трое, то они могут состроить, играть вместе, а вот как в единственном числе она звучит так...
Вторая часть вашей композиции сразу мне навела мысль на необходимость некоторой ритм-секции, что ли, а, соответственно, ансамблевой игры. Что мы про это знаем? Потому что хочется притопать, прихлопать какой-то барабан, бубен, что-то еще такое. Что мы про это знаем?
Нет, ну, ансамблевая игра была наверняка, во-первых, дворы княжеские, да, ну, где было много... всех древности, да. Вот, что сейчас, что не область, то князь. Ну, собственно, как сейчас, даже и поболее, наверное. Вот, поэтому для увеселения, конечно, требовались какие-то мастера, умеющие, так сказать, делать музыку, и такие мастера были, и, естественно, они составляли ансамбли. Ну, вот немножечко скоморошья история оставила нам об этом некие свидетельства, да, то есть исследователи скоморохов описывали в составе этих скоморожьих ватаг, да, вот этих вот групп, объединений, довольно много инструментов, среди них, конечно, были и бубнисты, и традиция игры на бубне, на самом деле, сохранилась на западе России. Ну, она включает в себя и часть белорусских областей, вот, особенно это Брянская область, да, и, собственно, и Псковская область. Вот это те места, куда ссылали скоморохов. То есть скоморохи оставили свой след. Они оставили в наследство кучу разных инструментов. На самом деле, это те же самые пространства, где и сохранилось, ну, до как до конца прошлого века фактически традиция игры на дуде, но это та же волынка, только в ее западно, там, западно-русском варианте.
Вот вы упомянули про ссылку скоморохов. Я правильно понимаю, что там в том же Андрее Рублеве, в кино, я имею в виду, упомянуты некоторые репрессии против скоморохов. Это, ну, действительно факт истории. И, в общем, и власть, и православная церковь, насколько я понимаю, не очень поддерживала вот существование этих ватаг скоморохов. Вообще музыки вот в таком развлекательном.
Ну, это, наверное, на официальном уровне всегда, понимаете, жизнь как бы народа, жизнь пространства надо отличать как бы от жизни официальной, да, на официальном уровне, да, вот при Алексее Михайловиче, по-моему, да, как раз вышел такой вот указ о том, чтобы собирать, насильно отбирать инструменты у всех скоморохов и свозить их и сжигать. Ну, вот это вот показательная, так сказать, казнь скоморожьей культуры, скоморожьей традиции, она состоялась в Москве, несколько вазов, десятков было собрано этих инструментов, и они были сожжены. Вот, такая акция устрашения была предпринята, и скоморохов высылали. Ну, надо же понимать, что скоморохи, ну, в некотором смысле, как, может быть, какие-то актуальные певцы и сегодня, которые, ну, весьма критично относятся к какой-то ситуации или там конкретным каким-то особым и клеймят их в своих песнях. Культура эта, правда, ушла, она сегодня практически уже отсутствует, да, а тогда это все было очень открыто, очень все было подвижно. Вот, эти скоморохи сыграли определенную свою роль, но те, которые не выступали, так сказать, против власти, а, может быть, выступали, но не очень сильно или не очень заметно, но их использовали при дворах. Они создавали вот эти вот компании, в куда входили разные инструменты, и гусли, и гудки, и сапели, и зурные, и бубные, и так далее. Их перечислять можно было. Вот один, кстати говоря, из инструментов.
Это два инструмента.
Это два инструмента, да. Это парные, да, парные дудки, парные свирели.
А вот их мы как находим? Есть археологические находки, есть какие-то изображения, потому что это же нужно, ну вот, я просто сейчас тоже для радиослушателей описываю, Сергей Николаевич играет одновременно на двух дудках, на двух флейтах таких.
Да, это две флейты, одна подлиннее, другая покороче. На самом деле здесь и не нужно было никаких археологических раскопок делать, эти инструменты бытовали вплоть, я скажу, даже вплоть где-то до, наверное, вплоть до войны.
Угу, Великой Отечественной вы имеете в виду?
Да, Великой Отечественной, да.
В деревнях, то есть их находят?
В деревнях это регион, это Смоленская область, это был довольно распространенный такой вид музицирования, на нем очень много играли, даже в конце 19 века, в начале 20 века даже существовали артели, которые делали эти инструменты, продавали их на ярмарках.
Угу. Замечательно. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас Сергей Николаевич Старостин, и мы реконструируем, смело так скажу, максимально древнюю русскую народную музыку. А после новостей мы вернемся и уже поговорим о том периоде, который лучше зафиксирован. А никуда не уходите, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Сергей Николаевич Старостин, мы говорим про настоящую русскую народную музыку, ищем ее корни и пытаемся представить самые древние нам известные образчики. Вот мы уже начали говорить про Алексея Михайловича, это время такое более-менее хорошо задокументированное. Я полагаю, что, это вообще мое предположение, что оттуда уже мы можем черпать какие-нибудь источники по текстам, по песен, я имею в виду. Потому как пели, что пели.
Правда? Ну, естественно, в разных письменных источниках упоминаются какие-то вещи, там какие-то знатные свадьбы, знатные события, где происходило, так сказать, да, где, собственно говоря, откуда можно черпать вот эту вот информацию. Ну, сборник Кирша Данилова и известный одного из первых собирателей фактически, да, русских песен, он, да, практически самый первый, да, источник, по которому мы можем судить.
А это он когда делал?
Это, так, пардон, конец 18 века.
Угу, угу.
Вот, и в 19 веке очень подробно и очень много и людей собирало, в принципе, записывало народные песни, потому что как-то пришло осознание, что в нашей культуре, наша культура богата, и вдруг как-то на нее ее увидели, вот, ее увидели, услышали и поняли ценности этого. И что касается, вообще всех представителей творческой интеллигенции, так назовем, художественной интеллигенции, которая была в русском обществе, там, 19 века, начиная от композиторов, там, поэтов, художников и так далее, они оглядывались на народ и смотрели, что там у народа делается. Они понимали, потому что это вековая культура, это опыт, не вековая, это многовековая культура, тысячелетняя культура, да, вот, опыт, который постоянно вот накапливался, так сказать, шлифовался и передавался, сохранялся. И не обратить на него внимания, если ты живешь на этом пространстве и каким-то образом пытаешься, так сказать, развивать свои творческие идеи, это было невозможно не обратить внимания. Поэтому стали изучать и очень подробно. И появилось огромное количество и сборников народных песен. Вот, и стали фиксировать инструменты, что очень интересно. Этим занимались не только какие-то профессиональные собиратели. Тогда, по сути, и не было профессиональных собирателей. Да, по ходу люди, интересующиеся языком, записывали там слова, так сказать, фиксировали какие-то диалекты, особенности речи. Люди, занимающиеся музыкой, обращали внимание, а что там, как у нас вот.
А как они фиксировали нотами?
Да, композиторы уже, да, люди музыкально образованные, получившие европейское образование и понимание о том, как фиксировать вот эти вот, так сказать, ноты на бумаге и звуки на бумаге, они, собственно, занимались уже записью, да. Они со слуха, не было, естественно, никаких сегодняшних средств звукозаписи, была только одна возможность, вот услышал, запомнил, написал. Поэтому, как бы, что касается вот именно нотных записей народных песен, они при всей их, наверное, полезности естественно, да, для понимания истории этого процесса, истории этого занятия, нужно делать поправку на то, что все равно музыкальный слух, человеческий слух несовершенен, и эта запись, сделанная там даже композиторами, да, 19 века, она, ну, скажем так, не совсем близка к истине.
Ну, мы с вами до эфира, я думаю, сейчас не нужно вдаваться, мы утонем в музыковедческих проблемах. Мы говорили до эфира о том, что слух человека, который вырос в темперированном строе, он, ну, по-другому воспринимает натуральный строй.
Там, ну, бесплатно, он переводит разных... это, переводит да. на свой язык, да.
Хорошо. Ну, понятно, да. А вот что вот мы вот можем, ну, грубо говоря, какая самая древняя песня, четко задокументированная, которую вы знаете?
Дело в том, что определить исторический возраст песни довольно сложно. Существуют какие-то разные сравнительные способы и так далее. Ну, к примеру, если у нас в России был зафиксирован там обряд вождения стрелы, сопровождаемый определенными обрядовыми песнями, да, вот, такой же обряд был зафиксирован, например, там в Сербии.
Сербов. Мы понимаем, что это да, возникло еще до того, как,
ну,
народы
мы понимаем,
разделились.
Да, мы понимаем, что это возникло достаточно давно, можем, да, вот по такому принципу. Самые сложные, даже эпос, даже былины, которые существуют, вряд ли их можно отнести прямо уж совсем к древним источникам песенным, потому что должно было пройти какое-то определенное количество времени после существования. Были ли эти богатыри, не были. Их надо было придумать, этих богатырей, да? Вот. Чтобы создать этот миф, и чтобы его еще и распеть, и чтобы его нести. То есть для этого нужны были определенные исторические какие-то, я не знаю, политические какие-то предпосылки для того, чтобы возник, в принципе, этот жанр. У народа должен быть эпос. Но одними из самых древних форм, я думаю, музыкальных, является причем, то есть плач как таковой. Вот. И колыбельная. Это то, что вот на фоне исчезнувших остальных жанров, то, что несмотря ни на какие, так сказать, там проблемы возникающие и так далее, это то, что постоянно наследуется.
Это присуще просто человеку, да, любому, вне зависимости.
Ага. Генетически, да? Вот. И ай-лю-лю-лю-лю-лю-лю, ай-баю-баю-баю, ай-бай-бай-бай, баю-баю-баюньки, засыпай, мой маленький, ай-бай-бай-бай-бай. Это формы фактически древнейшие.
И это вот как раз то, что очень естественно, это, ну это знают все.
Вот, да, вы понимаете, то есть мы в некотором смысле с этой вечностью связаны. Вот, то есть мы даже не представляем себе, какой глубины в нас эта память существует. Ну, есть более развитые формы, которые, наверное, можно было бы отнести к очень ранним, не скажу, там, может быть, 10 веков, но достаточно ранним. Как у нас, как у нас, эй-эй-эй, ай на синем да на море, ай-эй-эй, сильная дрой, дробная ай да волна. Не пора ли, ой, не пора ли, эй-эй-эй, ай нам и братцы да ребята, ай-яй-яй, сосиня, ох, моря долой, как и я, ой, как и я, эй-яй-яй, удалой и дай, мальчишка, ай-яй-яй, я на взго, ой, и взгоренки долежу. Это длинная эпическая баллада. Повествующая, ну, трудно даже сказать, о чем она повествует, а как бы об изгнании первого человека из рая, если так можно сказать.
То есть это все-таки уже христианская тема, ну, по сути.
Ну, она переосмыслена. Я думаю, что все, не думаю, а я знаю, что все христианское, что в нашей культуре, большинство, если не брать только внутрицерковное, да, вот, оно было все воспринято и все легло на интонации, существовавшей до этого периода. Вот. Если говорить о ранних формах, к ранним формам, конечно, можно отнести и хороводные, и обрядовые, да, то есть то, что непосредственно связано с нашим растительным культом, да, то есть как бы с возделыванием земли.
Сельскохозяйственный цикл,
так сказать. Сельскохозяйственный цикл, да, с отношением к земле и с отношением, естественно, полов, то есть как бы к свадьбам. Вот, взаимоотношения мужчины и женщины. И здесь самое простое, что приходит на память, это бояре, а вы к нам пришли, молодые, вы к нам пришли, да, зачем вы пришли, или а мы землю наняли, а мы просто сеяли.
Это вы сейчас текст говорите, а как это
я
звучало?
Я говорю текст, да?
Да. А как это звучало?
А мы землю наняли, ой, дедла, да наняли. Здесь очень простые напевы и используются, так называемые узкообъемные, как о них, так сказать, пишут музыковеды, исследователи, узкообъемные напевы. То есть, как бы голос не бросался далеко, ни вверх, он не
то
ходил,
там,
он не
был развитый. Там,
да, не то, что одной октавы. Внутри вообще очень мало интервал, узкий объем. Терция-кварта. Закатилося, да красное солнце, да за темное, ох, и да леса. На, это вот узкообъемный напев, но это, правда, женская песня, я ее поэтому чуть выше пою. Уж вы, жорнаки же, вороночки, прилетите к нам, принесите нам весну красную, лето теплое, унесите от нас зиму холодную. Это вот то, что вот сейчас в этот период могло исполняться, как бы приближение весны, когда ощущение весны уже, да, первые, так сказать, капель начинается, да, и ожидание жаворонков, первых птиц, которые нам о лете должны свою песню спеть.
А вот смотрите, мы сейчас говорим про самые древние, а мы можем как-то наблюдать какое-то развитие, да, вот нам позволяют источники говорить о том, что вот что-то появилось там, не знаю, многоголосие, например, было, вот... изначально, или оно уже пришло позже?
Ну, узкообъемное многоголосие, безусловно, было, когда сохраняется, когда основные голоса находятся внизу, ну, типа держат вот этот вот постоянный какой-то бурдон основной, а другие немножечко гуляют рядом. Вот то, что я показал, закатилося, то есть можно спеть на одной, закатилося, да красное солнце, да, то есть практически вообще не ходить никуда, да, как бы стоять вот на этом месте, да, бить в эту одну точку, потому что главное же вот в обрядовом фольклоре, в обрядовых песнях, главное, что доказательная вот эта база, то есть вот этому пространству, этим небесам надо доказать, что у нас есть свой голос, и как бы до них достучаться. Для этого надо вот бить в одну точку надо бить.
А это уже по этнографии, да, фиксируется? Мне просто всегда было интересно. Мне казалось, что русская музыка, она такая какая-то одноголосная, там, в отличие от каких-нибудь там кавказских.
Нет.
А у нас в деревнях пели многоголосие прям.
Пели, да, разные типы многоголосия существовали, да, подголосочные, так сказать, варианты гетерофоны, полифония очень развита была, ну, например, в казачьей культуре, в традиции. Это более естественно, это более поздние формы, более поздние. Я хочу все-таки сыграть на одном роге, чтобы немножечко вот этот вот первозданный тембр, вы услышали, тот, который вообще мог, наверное, быть незапамятным.
Если можно, я опишу этот рожок пастуший. Это замечательная совершенно конструкция, это просто деревянная, естественно, дудочка, да, с дырками.
Язычок у нее прямо на самой трубке.
А на нее насажен телескопический раструб из бересты сделанный. Да. Представьте себе, моточек бересты, который вот, ну, в раструб превратили. Очень забавная конструкция.
немножко пароходный гудок напоминает. Ну, если в пространстве поля и лес, этот инструмент звучит совершенно потрясающе. Он, правда, еще должен быть поднастроен. У нас сейчас немножко не время, как бы конец зимы еще не время. Вот по весне, когда все будет, вот этот вот сок пойдет, да, когда все пространство будет насыщено вот этой влагой, таянием, да, и так далее, вот эти рожки, они как раз нам оповещают нас о том, что все, наконец пришла весна, пора выгонять коров на травку, и существует у этого рога особый специфический такой акустический эффект, так называемый перелив. Его на самом деле, о нем мало на самом деле кто знает, вот, и акустики не понимают, каким образом это вообще возникает. Я общался со специалистами, они не понимают. То есть этот рог, его, ну, сказать, внутренний объем можно до такой степени увеличить, да, да, определенный, когда нижний тон, извлекаемый на этом инструменте, начинает играть. То есть он как бы создает еще, то есть скачет туда-сюда, вниз-вверх, 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 вниз-вверх.
То есть, вот, получается, он как двухголосный получается.
Он получается как двухголосный. И это очень интересный акустический эффект. И на самом деле, когда ты звучишь на пространстве открытом, то на далеком расстоянии слышен только этот перелив, удар, вот этот вот скачок слышен. И он воспринимается оттуда. Ты не слышишь вот всю эту мелочь, которую играют. Ты слышишь только по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. То есть ты слышишь азбуку Морзе. И на самом деле мастеровые игроки на этом инструменте, вот, они вот через эту азбуку Морзе и сообщали определенную информацию. Тревожную или какую-то другую. То есть они как бы владели для нас на сегодняшний день. Фактически это, ну, закрытая, утраченная тема. Мы не владеем этим языком, к сожалению. А они считывали. Вот почему, вы знаете, когда я, ну, на самом деле интересовался немножечко историей, понимал, что по нашей как бы земле огнем и мечом прошло очень много.
Да,
разных завоевателей и так далее. Вот. И для того, чтобы выжить, в принципе, вот чисто физически выжить, необходима была система предупреждения какая-то. Вот. И этой системой предупреждения владели пастухи. То есть они имели для этого и инструменты соответствующие. Что я вам скажу? Значит, вот на открытом пространстве вдоль реки этот инструмент, вот с переливом, когда его настраиваешь, с переливом, когда настраиваешь, этот инструмент слышен километров за 7. То есть, как бы, а пастухи, они, ну, в принципе, они же на территории каждый свой, да?
Да.
И вот они, как бы передавая друг другу, могли информацию очень важную передать, ну, ну, чуть медленнее, чем сейчас это происходит с мобильным телефоном.
Это как вот мы знаем, это, ну, как история, этнография нам донесла, в Африке были эти барабанные телеграфы, да? То же самое могло же существовать самое. У нас.
Не могло, оно существовало. Оно существовало, поэтому важная информация там о, как бы, о наступлении, так сказать, там, орд каких-то вражеских и так далее, она буквально передавалась там в течение 10 минут за 100-150 километров.
Прекрасно, интересно. Так, смотрите, у нас еще гусли есть в студии. Вот я хотел их обсудить и хоть что-то на них успеть сыграть и обсудить, потому что мне кажется, что вот эти развитые большие гусли, сколько там струн, я не успею сейчас посчитать, это какая-то более поздняя история. Насколько вот они у нас...
Чуть-чуть более поздняя, да. Ну, там, на 17 век.
Когда вот они в таком виде появились? Потому что вот это вот, мне кажется, ну, как бы для нас... Вот это вот русский народный инструмент. А когда он появился и в каком виде?
Ну, гусли, как известно, в раскопах были найдены. Поэтому мы можем вполне претендовать на то, что у нас был древний инструмент, и он так и назывался. Как бы это название сохранилось. Многострунный инструмент, так сказать, имеющий резонанторную коробку в виде там либо треугольники, трапеции, вот, либо там какого-то полуовала. Вот, разные формы. Они, на самом деле, было много очень вариантов найдено, и практически все из них сейчас реконструированы, и мы можем представить себе эту галерею гусельную от пятиструнных до там, 30 и более.
Но это сложный инструмент, и он многое что позволяет сделать. Вот откуда мы знаем,
что если 5 струн, то он не очень сложный, и он не очень много позволяет сделать. Вот, чем больше струн, тем, естественно, расширяется и диапазон, и возможности. И сейчас уже профессиональные музыканты, обучающиеся на таких концертных гуслях, так сказать, на современных, играют очень сложные произведения там, классического какого-то толка.
А что игралось в 17-м? Если мне память не изменяет, это гусли 17 века, тихих, правильно?
А, что игралось? Игралось все, что, под что можно было плясать.
Угу.
А, в принципе, сегодня есть музыканты, которые играют и пытаются исполнять, и в том числе и я тоже пытаюсь исполнять и какие-то более лирические, более протяжные какие-то мелодии и песни под гусли. Это тоже возможно, но это немножечко напоминает такое гитарное сопровождение.
Угу.
Вот, чуть-чуть, да. Вот, гусли увеселяли, если вспомнить того же Садко.
Угу.
Вот, как он попал в это подводное царство, так сказать, угу. Как он там взбаламутил вот, царя этого вот, морского, да, играя на гуслях. Я могу себе представить. Дело в том, что гусли очень заводной инструмент. Так, ну можно прямо вот сыграть русского, то, что под пляску обычно играется.
Да.
На чужом этачку, да по пригорстачку. Ко мне курака бежит, и ко мне габая бежит. А я кураку цапом, а на ковереху забом. Ай, лю-лю-ли, да прилетели гули, да стали гули гурковать, чем нам Ванечку питать. На лугу, да на высоком, на дубу, да сидит вора на суку. Он играет в трубу, да труба точная, да позолоченная. Утром во трубу трубит, да ночью сказки же говорит, как по речке по реке ехал рыжий на быке. Рыжий красного спросил, чем ты бороду красила. Я ни краска, ни замазка, я на солнышке лежал, кверху бороду держал. Ай, ну-ну-ну.
Здорово. А вот у меня такой вопрос в конце программы возник. Все, что мы сегодня рассказываем, все, о чем вы нам рассказываете и поете, это все уже все, это консервы, в хорошем смысле слова, или мы что-то новое узнаем, мы как-то проникаем дальше в этот мир русской народной музыки?
Да мы каждый раз что-то новое узнаем. Я вот отмечу такой очень важный момент. Дело в том, что каждое поколение новое, которое приходит к этому знанию, ну, вообще вот к этой сфере, да,
uh-huh.
Вот, оно задается разными вопросами.
Uh-huh.
Если дело в том, что касается вообще русской традиции, ну, мы ее чуть ли не упустили в свое время, да. Вот, ну, буквально последняя четверть там прошлого века возникла ситуация, когда ну, носители деревенские, вот эти вот традиционные носители, которые сказать, почерпнули это знание, да, и держали его при себе, стали просто уходить, ну, в силу возраста, угу. естественно, да, возникла ситуация, что все, в России кончилась музыка.
Угу.
Но. Традиционная русская музыка кончилась, возникла такая ситуация, да? Вот. Если бы не странные, так сказать, армия странных таких молодых людей, которые, ну, вдруг очухались и подумали о том, что нам бы хотелось как бы с этим еще пожить немножко. Угу. И стали просто ездить, записывать, изучать, исполнять и так далее. Вот. Это был первый такой этап эйфории, обретение своей культуры. Вот. Сейчас мы наблюдаем уже наших детей, кто-то uh-huh. уже даже и внуков, да, вот. И они задаются другими вопросами, они смотрят и мыслят гораздо глубже, чем мы.
Спасибо вам огромное. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Сергей Николаевич Старостин. Мы говорили о настоящей русской народной музыке. До встречи в следующую субботу. Пока.